жизни каждого человека однажды наступает главный выбор. Человек должен принять решение – верить или не верить в Бога.
Следовать его путем или угождать только своим желаниям.
Программа «Выбор» – это невыдуманная история людей, которые прошли непростой путь и однажды приняли решение.
Решение в пользу Бога.
В ближайший час вас ожидает одна из таких историй.
Истории в лицах. Истории жизни реальных людей. Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость Петр Цветков. Петр, здравствуй.
Здравствуйте, приветствую вас. Мир вам.
Петр, я знаю, что в своей церкви, ты из Нахабино, ты ведешь группу созависимых. Кто эти люди созависимые и почему им нужна помощь?
Созависимые люди, они разные. Они разные, приходят и избитые грехом, этой жизнью безбожной. Много непонимания люди ищут. Видно, что люди ищут свободы, люди ищут выход. У людей есть желание жить. И когда вот мы встречаемся с людьми, задаем им контрольные вопросы определенные, и уже понятно, что за проблема в человеке, и есть ли смысл помогать.
Хорошо, но все-таки вина, скажем, проблема у зависимого человека. А какая вина созависимого?
Ну, вина, все мы виноваты перед Богом, да, у всех есть грех. То, что вот родители, да, приходят, а они вот именно для своих детей, не то, что у них вина, они ищут себе свободу, а они хотят помочь своим вот близким больше.
И вы помогаете, да? Вот вы работаете,
да,
с мамами, с женами.
Мы общаемся. Не то, что я там веду, я не веду ничего. Я просто в определенное время я свидетельствую, рассказываю просто свою судьбу. И Дух Святой действует, и
то
родители
есть...
приходят к Господу раньше, чем дети.
То порой. Есть ты не понаслышке все это знаешь. Ты сам, скажем, родом оттуда.
Я пережил, я избитый грехом 12 лет зависимости. Зависимость была полная от греха. И наркотики были, и алкоголь был, и игромания была, и блуд, и все этим, что прилипает, да, вот вся грязь, вот это все было на мне.
Петр, как ты накатал на себя все это? Ты был обиженный, обездоленный с детства или...
Нет, я не был ни обиженным, ни обездоленным. У меня была проблема в детстве. Я родился, у меня был сепсис. Мне через пуповину попала грязь. И началось заражение крови. Когда мне было 2 недели, мне уже прямое переливание крови сделали. Когда мне было 2 месяца, я весь покрылся гнойниками, мне отказала правая рука. Мама пришла в больницу, ее начали обвинять, что она меня уронила, и просто руку я сломал. А это воспаление было на самом деле. Вот. Она меня под мышку схватила и убежала. И каким-то образом, чудным, я не знаю, сейчас я знаю, в то время я вообще ничего не знал, потому что я был маленьким, грудным, но нашлись знакомые, которые меня определили в Центральный институт травматологии и ортопедии в Москве, вот, на улице Приорова. Меня определили туда, мне отец поменял всю кровь, папа мой. 16 прямых переливаний крови мне сделали. Но все равно болезнь не отстала, у меня осело это на правом бедре, и нога развалилась, тазобедренный сустав развалился. Ну, именно вот то, что правая нога, вот на чем держится, вот эта головка, она рассыпалась, и, ну, то есть мне поправляли, она там закрепилась кое-как, наросла. Много операций было, аппарат Элизарова ставили и все остальное, и промывали, прочищали. Долго. Вот это у меня было больше 10 операций. Мне на руке порой шишки вылезали, все это откачивали. Ну, и как-то вот лет с 6-8 я вот, ну, как вы сказали, возможно, начал себя считать ущербным. Какие-то ребята могут бегать в футбол, а я вот не могу. И вот зависть, знаете, вот эта зависть детская, то, что не могу быть полноценным.
Это не
могу.
Просто зависть, это настоящий комплекс.
Да, это вот комплекс такой. Когда я находился в больнице, все хорошо, потому что все такие, все мы одинаковые, все нормально. Как я приезжал домой, меня выписывали, я начинал вот как-то... Ну, родители старались, родители вообще, ну, хорошие очень, они старались, все для меня, все лучшее. Ремня не давать нельзя, потому что ножка больная, жалели, все лучше, как уже я говорил, да, и, соответственно, это привело меня к последствиям себялюбия, все себе, все мое, все доступно, все хорошо. Ну, я со своей стороны учился хорошо в школе, благодарил родителей, всегда был добрым, послушным. Ну,
эгоизм. Все. Я понимаю, да. Что такое больные, любленные дети. Но это все равно получалась двойственность. Дома вседозволенность, больной, любимый. А в школе же были какие-то насмешки, наверное.
Нет, вы знаете, не было насмешек. И эти насмешки, ну, как бы я их и не видел. Их не было, на самом деле. Были старшие ребята, которые пару раз пытались пошутить, но это было тщетно. Они просто понимали, как-то, я не знаю, у них то ли разум открывался, то ли что. Они переставали это делать, ну, два раза, может, три за всю жизнь.
А скажи, была мечта как-то реализовать себя, какие-то лидерские качества, увидеть себя вообще в другом свете, более крутым?
Да, конечно, была эта мечта, была мечта стать нормальным, и была как бы... Внутри такое желание было какое-то дело свое вот организовать, чтобы ребята вот слушались, которые рядом. На самом деле так и было. Я в какой-то степени был лидером даже в компании порой. И вы знаете, я умудрился даже, когда вот мне было лет 5-6, мне привозили проектор фильмы смотреть в палату. Я умудрялся с ребят, с больных, с таких же, брать по 50 копеек, кто не в нашей палате, чтобы они могли смотреть. То есть... Внутри вот эта жилка, да, заработать денег, поиметь что-то, она была, и я не знаю даже откуда, вот, да, вроде, ну, у меня родители трудяги, мама на заводе, папа на тепловозе, машинист, то есть, а во мне вот это вот было, и как бы горело, и я проявлял, я не молчал никогда, я не был, как говорится, забитым, да, и я двигался, я общался, я, в компании не последним человеком был, и... И юмор, и все-все-все сопутствующее, анекдоты, все. Девчонки, как бы, да, уже потом пошли, мы общались, и то есть...
Хорошо,
и
на каком фоне появились наркотики? На каком фоне слом?
Вот. Открылся гольф-клуб в Нахабино. Гольф-поля, престижная игра богатых людей. Начался набор в сборную. Набирали детей. Мой папа тогда уже перестал работать машинистом, он пошел туда на гольф-поля строить их. И когда определенное количество полей было завершено, открыто, так сказать, для игры, начали набирать ребят. И мне папа предложил, и я согласился и пошел тренироваться в гольф. У меня начало получаться. Я стал заниматься, я стал в сборной, в молодежной сборной. Мне было 12-14 лет, вот этот период. Я играл, у меня получалось, у меня начался круг общения совершенно другой. Не пацаны с подворотни, да, а уже спортсмены, богатые люди. И вот это вот движение пошло, и я начал зарабатывать деньги. Я начал зарабатывать большие суммы денег.
На чем?
Я играл в гольф, мы играли на деньги, и мы продавали все сопутствующее для игры. Мы не через кассу это делали уже, то есть, налево, как говорится, да, шарики бэушные, которые теряют люди, мы их собирали и продавали. Потому что новые шарики дорого купить для некоторых людей даже. Ну, как правило, богатые, они очень скупые и экономят на всем, как оказывается. Вот, и впоследствии на этом мы увидели в этом жилу, и начал развиваться наш бизнес такой, мини. Но деньги были огромные. Ну, не то, что я имею в виду миллионы, да, а вот для подростка 16-18 лет $1000 в неделю – это было очень хорошо. Ну, это в среднем. Было и больше, было и меньше. В среднем $1000 в неделю – это так. Я за зарплатой не ходил, хотя, когда я пошел туда трудиться уже непосредственно, не играть в гольф, а трудиться, я за зарплатой не ходил. У меня папа получал зарплату и отдавал маме, а я жил вот именно то, что, вот как говорится, халтура, да, вот. Ну и, соответственно, мне исполнилось 18 лет, я начал искать ощущений, ну и долго не продлилось этот поиск. Они меня нашли первыми.
Ну и тем более выбор был невелик – алкоголь или наркотики, да?
Да, наркотики легкие сначала, травку покуривали, потом клубы, клубные наркотики, ну и алкоголь. Ну, алкоголь не так, чтобы так… Пивка, как говорится, да, для рывка. Нет, алкоголь нет. И вот, ну, потом, конечно же, уже тяжелый наркотик, героин. Я попробовал первый раз, лет 18 мне было. лет 18. Я нюхал сначала. И был мираж такой, что ну, захочешь и бросишь.
Ты попробовал все?
Я попробовал все.
А долго удалось скрывать от родителей?
Ну, года два.
Это при том,
пока были деньги.
При том, что вы достаточно близки были. Ты, как сын, был не дикарь, я понимаю, из рассказа. И при этом ты мог скрывать.
Но родители, видя благополучие, деньги, все, они видят, что все получается. И отпустили меня, как говорится, да. Я стал сам себе предоставлен, я сам стал себя обеспечивать. И, соответственно, как бы ушел в тень от них немножко. И вот здесь вот, конечно же, очень, ну, роль сыграла вот это вот то, что в тени, то, что один, без родителей, ну, как бы без опекунства, да. Бога не знал совершенно, хотя в детстве был вот крещенным в своем же доме, меня крестили, приезжал батюшка. Ну, про Бога мне никто не рассказывал. Я знал, что кто-то есть, но самого Бога не знал. И вы знаете, очень интересный момент – когда я только начал употреблять наркотики, Господь в виде брата, он брат сейчас мне в церкви во Христе, Роман, он работал там на гольф-полях, он был бандитом отвязанным. Он был отвязанным бандитом, его боялись все. Здесь же я увидел другого человека совершенно, улыбающийся, радующийся, на месте не сидящий, а работающий постоянно. Полезным я его увидел. И я, конечно же, подумал, что по голове ему дали, я просто слышал, что ему трепанацию черепа сделали. И я думал, ну все, крыша поехала у человека, и вот он и радуется, бегает, не понимая совершенно, что с ним происходит. Господь через него пытался меня призвать.
То есть это первый контакт с верующими или с вестью о Боге, так
да,
я понимаю?
Да, первый.
Спасибо, Петр. Сейчас для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.
Тобою на коленях я ищу покой душе. В моем сердце сокрушение. Боже, где ты, где? Я в отчаянии. Страх и боль царят внутри. И сомнения подходят. Боже, помоги. Я с тобой. тобой во всех скорбях, чтоб хранить тебя, чтобы спасать тебя. Пред тобою на коленях я нашел в душе покой.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Петр Цветков.
Ну, бурно достаточно. Не скучно шло детство и юность твоя, этот гольф-клуб. Я так понимаю, что многие бы мечтали в нем оказаться. И как ты говоришь, вдруг, как звезда на небосклоне, появляется странный человек, который говорит, да, о Боге или просто улыбается. Что он делает?
Не то слово «странный». Знав его совершенно с другой стороны, я увидел совершенно другого человека. Но на тот момент я не понимал, далеко не понимал, что он возрожденный человек, что он спасенный, и что Господь в его сердце делает перемены. Я совершенно не понимал этого и был далек, очень далек на тот момент. Ну и вот он мне, Господь через него подошел и говорит: ну что ты делаешь с собой, зачем тебе это надо? А он видел, он сам был в зависимости, он сам недавно обрел свободу во Христе. И он мне задает вопрос: ну что ты с собой делаешь, зачем тебе это надо? Ты помрешь просто и все. Ты можешь завтра уже не проснуться. Ну, на что я ответил, ничуть не сомневаюсь, что тебе по голове дали, вот у тебя крыша и поехала, вот ты в Бога и поверил. А у меня полные карманы денег, я когда захочу, я брошу, у меня родители, у меня связи.
И правда верил ты в это?
Я верил, да, я нарисовал себе миражи вот эти. И я думал, вот эта вседозволенность, то, что деньги правят миром, это и есть закон этого мира. Но он на самом деле есть. Только есть законы, которые намного выше. Об этом я не знал тогда. Ну и, соответственно, делал свои греховные дела дальше. Ну и с каждым годом, угасая, все хуже и хуже. Был период времени в моей жизни, когда меня, кстати, вот заметили дома, что я зависимый человек. Меня поймали в туалете. На тот момент уже не так все было благополучно и хорошо. Уже и сезон закончился, и зима была. И приходилось занимать деньги для того, чтобы употреблять наркотики. Приходилось, на тот момент я еще так обильно не воровал, но дома подворовывал, конечно же. Родители не замечали, но меня поймали дома в туалете, что я делал укол себе очередной, как это говорится на языке наркоманов, вмазаться. И меня поймала мама. Что с ней происходило, это было просто, ну... Я испугался сам за нее, не за себя. И на тот момент я сказал себе: все, хватит, я не буду больше. Убежал к тете к своей жить. И думал, что все, наркотики оставили меня. Я переломался, перекумарил, как это говорится, да. Пришел в себя, восстановился немножко. Познакомился с девушкой. Пошел опять работать в гольф-клуб.
И на самом деле некоторое время не принимал,
не, да? Принимал наркотики. Да. Ну, был алкоголь. Ну, не так, чтобы, да, сильно, но выпивал, потому что грех был во мне. Вот. И женился. Построили дом с родителями, баню, все обустроили, машина. Родился сын. И вы знаете, вот с того момента сын родился, его рождение я принял серьезно. Я его держал на руках, а ноги тряслись, когда мне его дали. И для меня это было... Ну, чувственно, это коснулось моего сердца, рождение сына, и я понял, это серьезно. Но грех во мне начал проявляться еще больше, я как с цепи сорвался, знаете, к наркотикам добавился и алкоголь, и игровые автоматы, и все остальное, что вот грязь мира, таблетки разные, то есть я начал пить запоями, я мог всего в себя напихать, даже не думая о том, что могу умереть просто от передозировки или что, отъехать там, и все остальное. И вы знаете, с того момента началось желание вот, ну, освободиться, но я понимал, что сам я не смогу это сделать. Я не знал, где искать защиты. Я знал, что есть баптисты, потому что я знал вот этого брата Рому. И у меня были две попытки. Я приходил в церковь, разговаривал с братом Кареном, который был тоже в зависимости 20 лет, Но я его не знал раньше, и он мне предложил поехать на реабилитацию. Я был не в трезвом состоянии и пообещал ему, что на следующий день я приду, и мы поедем. Но, проснувшись утром, я даже не вспомнил, что я с ним общался. И еще года 2-3, наверное, я ходил, бродил. Уже меня выгнали из дома родители, опустили руки. Жена развелась со мной, забрала сына. Родители отвернулись, как я сказал. И я бомжевал, ходил по своему Нахабино. Не знал, куда себя деть. Но жить хотелось. И, вы знаете, вот моя тетя, к которой я убегал, она православная верующая, и она искренне верит в Бога. Но самого Бога она не знает. Это я сейчас понимаю. Но ее побуждение и забота обо мне, ну, оставили свое семя. Она меня не заставляла, а просила читать Библию. Она меня просила читать Библию. И я читал Библию, но я не понимал. Я просто перебирал слова. Потому что не было истинного покаяния, не было Духа Святого во мне, который открывает Слово, который работает в сердце и показывает, обличает, наставляет в праведности. Вот. Ну, так как не было покаяния, грех жил во мне, и он проявлялся. Время от времени он проявлялся, и с такими прям наплывами и сильными. Только в себя придешь, и бабах, сорвался, пошел, месяц пьешь.
Сколько лет в твоей жизни продолжалась такая жизнь вот с приливами и отливами?
12 лет. Ну, полный. 18 лет, как я попробовал, почувствовал себя зависимым, и до 30 лет. Ну вот, если только не считать тот год, период год-полтора, когда я был в трезвости, когда я опять работал и когда женился. Вот, возможно, вот это самый трезвый момент, когда сын родился, был период вот этот светлый, да? А так все во тьме, все во тьме. Ничего хорошего.
Но я так понимаю, что в этот период уже было явное желание что-то переменить. Не мог?
Не мог.
Или все еще обманывал себя, что переменишь, когда захочешь сам?
Ну, как бы думал, что а может быть что-то случится, а может быть я везунчик, а может меня кто-то куда-то заберет. То есть не на себя надеялся, а на кого-то.
То есть ты помощи хотел, чтобы
помощи,
кто-то,
да,
кто-то
да,
решил,
да,
твой вопрос.
Кто-то хотел. Решил, да, чтобы кто-то решил мой вопрос. Сам я понимал, что я не способен ничего сделать. Вот таким образом ходил. Когда уставал пить, ходил на родник, у нас там есть, и крестился, и просил у Бога, чтобы он мне помог. Вот искренне просил, но возвращался туда же и продолжал вот эти свои загулы непонятные, бомжевание, лазение там по помойкам, собирание металла. И один раз пришел еще в церковь баптистом, знал, постучал в дверь, маленькая девочка открыла. Я говорю, мне бы насчет реабилитации узнать. Хотя я же слышал, с Кареном общался. А она мне говорит, в четверг у нас 7 часов собрание, и дверь закрыла. Ну, я думаю, приду в четверг. И, знаете, ушел еще на год. И вот уже через год, видимо, пришло время, 11-й год, был весна, апрель месяц. Я был уставший, измученный, мосты везде сожжены, идти некуда. Там прижали, здесь побить могут. Сюда нельзя, домой не пускают. Ну и думаю, пойду я к баптистам, схожу. Воскресный день, утро где-то к обеду. К обеду пойду схожу. Не побьют же меня там. Пришел и задал вопрос, как мне насчет реабилитации узнать? И тут все сразу закрутилось, вы знаете, завертелось моментально.
То есть сразу отреагировали?
Сразу отреагировали, сразу выбежал Карен, сразу начались звонки, сразу Андрей взялся откуда-то, брат, служитель реабилитации. И таким образом одна сестра, она знает моих родителей, она съездила ко мне домой, взяла документы, взяла вещи, папа дал, взяла денег на дорогу, и таким образом я согласился. Ну, поехать на реабилитацию, потому что уже жить хотелось, а идти было некуда.
Петр, большое спасибо. Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим наш разговор.
Thank you.
раны твои мне говорят, как сильно меня ты любишь. Терновый венец и кровь на лице, любить навсегда ты будешь. Пусть исчезнет все вокруг, твои раны не пройдут, и забыть мне не дадут, как ты меня любишь. Тебе я пою мою любовь, сердце и жизнь тебе отдаю, Иисус. Мне говорят, как сильно меня ты любишь. Терновый венец и кровь на лице, любить навсегда ты будешь. Пусть исчезнет все вокруг, твои раны не пройдут, и забыть мне не дадут, как ты меня любишь. Тебе я пою и жизнь тебе отдаю, Иисус. Мою любовь, сердце и жизнь тебе отдаю, Иисус. Пусть исчезнет все и жизнь тебе отдаю, Иисус. Мою любовь, сердце и жизнь тебе отдаю, Иисус. Мою любовь, и жизнь тебе отдаю, Иисус. Мою любовь, сердце и жизнь тебе отдаю, Иисус.
В В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Петр Цветков.
Я согласился поехать на реабилитацию. Меня не пугали ни сроки 8 месяцев, меня не пугали ни условия. Мне сказали грозным таким видом, поначалу я подумал, ты знаешь, куда ты едешь? Я вроде бы испугался, спросил, куда? Мне говорят, там не курят, не пьют и матом не ругаются. Ты согласен? Я-то думал, мне что-то скажут такое, а мне-то сказали хорошее. Я говорю, да, согласен, я уже устал от всего, я согласен, я поеду. Согласившись, меня взяли, и я поехал в Брянскую область, город Дядьково, подальше от дома. Там проходил реабилитацию. Не все получалось сначала, но такое свидетельство случилось. Первое утро я проснулся от того, что пахнет дымом сигарет. Я думал, ну все, обманули меня, я в рабство меня привезли. Сказали, не курят, не пьют, матом не ругаются, а здесь табачищем на весь центр пахнет. Что-то не так. И разбудил меня человек, с которым я по прошлой жизни общался. Может быть, вот это меня и остановило. Я просто смотрю на него, и он другой. Он чистенький, он выбритый, он спокойный, он не агрессивный. И он Библию подарил мне. Я думаю, нет, ну останусь. Ну, он мне объясняет, спускайся вниз. Вот тут вот умывальник, умывайся. И я стою, чищу зубы, выходит негр здоровый в двери. И чистым русским голосом мне спрашивает, это ты, говорит, курил? Я чуть щетку не проглотил зубную от страха. Негр, да и здесь все, думаю, точно меня сейчас. Я говорю, нет, не я. Ну вот то, что видел Сашу я, вот это меня, конечно, остановило. Ну, вроде нормально, что, никто его не бьет. Думаю, останусь, посмотрю. Ну, оказалось, человек там, который покурил, его выгнали в тот же день. Просто смысла нет, он не понимает, не слушается. Место занимает, как говорится, да. Есть люди, которые желают спастись, а не так время отбывать. Потом начались разборы Слова Божьего. Я начал читать, вникать. Начали петь, прославлять Бога. Начали славить Бога, и как-то через песни Господь начал касаться сердца. Начали наливаться слезы, я начал вдумываться в слова. Сначала я думал, ну, здоровые ребята сидят, да какие они наркоманы, они даже не похожи на них.
Петр, а вот ломки всякие, желания, борьба сильная была? Или ты стал как-то непроизвольно вливаться в этот коллектив?
Я непроизвольно стал вливаться, и на тот момент я настолько устал уже от всего, вы знаете, и на тот момент у меня не было абсенции, как, да, вот этой ломки наркотической, потому что я пил. Я последние года два, наверное, очень сильно пил уже запоями, и вот то, что похмельный синдром был, да, тряслись руки там, но пить уже не хотелось, вот на самом деле настолько устал. И я на тот момент я решил себе сказал, на тот момент я только ну, себе сказал, что ну раз поехал, все.
Ну вот ты один из немногих, из тех, кого я записываю, который сознательно поехал в реп-центр. Да еще и анализировал, кто здесь курит такой-сякой, да? То есть ты по совести, ты решил, что я поеду это делать, и вокруг должно быть ну так, как мне пообещали. Ну, что вот это место, где действительно не пьют, не... ты сам это выбирал.
Я сам
вот выбираю. Такое место. То есть ты совсем устал?
Я совсем устал, да. И, видимо, пришло время. Бог привел. Бог привел и начал проявляться. Не просто так все закрутилось и завертелось в одночасье практически. Через 7 часов я уже был там, в реп-центре. 7 часов назад посмотри, в бомжатнике, в сарае, да? А тут уже чистый, помытый, побритый и уже накормленный сидишь.
Хорошо, то, что строим. Все ходили. Тебя это тоже не раздражало?
Ну, а как строим?
Ну,
да?
Строим. Вместе чистят зубы, вместе разбор слова. Нет, вот это
нет,
вот
не,
отряд.
Не раздражало.
Нет.
Я решил, что я хочу. Поначалу я решил приспособиться. Ну, идти некуда. Ну, а просили слушаться, буду слушаться. Для меня это было нетрудно. Смириться перед старшими ребятами. Плюс и по возрасту они были старше. И свидетельства ихние, конечно, ну, меня коснулись ихние свидетельства. Они рассказали о себе, ну, в пути, в дороге Андрей рассказал о себе. Вот, приехавши туда, я увидел Сашу, с которым общался раньше, я видел, что он другой человек. Потом другие, вот так вот в общении ребята рассказали и сказали, что нет тут ничего плохого, мы своими руками все добываем, сами зарабатываем, сами себе стираем, сами себя обеспечиваем. Ну, а ты вроде руки есть, способности какие-то наверняка есть, не просто так ты жил 30 лет. Поэтому, ну, попробуй. Не уговаривали, а просто предложили, и я согласился, и, соответственно, пацан дал слово, да, как говорится, пацан сделал, пообещав, я начал исполнять. Ну, предлагают жизнь хорошую, почему бы нет? И тем более Бог начал уже касаться сердца через песни, я понял, что я грешный человек, и я понял, что мне надо попросить прощения искренне у него. Я не знал, как это сделать, я даже не представлял себе, как это выглядит. Но потом я понял, что в простоте просто надо выйти и, склонив колени, раскаяться в грехах своих за прожитую жизнь, за все грехи. Бог берет их, Он их на кресте распял. И в церкви был призыв после собрания, была борьба внутри, была борьба, что зачем тебе это надо, покаешься потом. Но нет, я решил, ну вы знаете, по сути у меня и характер такой, я если решил, я сделал выбор, я буду доделывать до конца. Даже с ребятами в компании, если их много, а я один, я одному не ударю, знаете, то есть не отступал никогда назад. И здесь, приняв решение, я просто чудесным образом жизнь начала меняться. Я ничего не понял, я ждал, что на меня что-то сойдет, что-то меня подбросит, что-то произойдет, но ничего не происходило. И я думаю, ну, не знаю, опять меня обманули, что ли, очередной раз.
А в тот момент, в момент покаяния, как бы ничего не произошло,
нет,
но жизнь начала меняться?
Жизнь начала вокруг меняться. Mm-hmm. И я начал замечать, что небо синее. Ну, как многие говорят, да, да. Это на самом деле так и есть. Это просто надо попробовать. Это не объяснишь. Это надо вкусить. И ничего не происходило, но жизнь вокруг начала меняться. И потом произошло, я сажал помидоры в парнике. И вы знаете, мне пришло осознание, что я прощенный человек. У меня пришла легкость внутри и свобода. Я ее почувствовал. Вот как я уже говорил, это надо ощутить. И на протяжении всех 5 месяцев реабилитации, ну, у нас курс 5-3, 5 реабилитации, 3 адаптации, я просто летал над землей, как говорится. Я радостный был. Родители начали звонить, писать письма. Сестра. Бог дал дар, я стихи пишу. Славлю его. Начало здоровье поправляться. Как я уже рассказывал, у меня с ногой проблемы. Но Бог врачует, я даже бегать могу. Пробежать. А так вообще тяжело было. Плохо ходил уже последнее время. И такая у нас была поездка в Вышний Волочок, там сгорел центр мужской реабилитации, и мы ездили помогать строить. И мы проезжали нашу Нахабинскую церковь, и было там собрание, и у меня такая была борьба внутри, помолиться вслух в церкви первый раз. Это было 2 месяца реабилитации. Я переборол себя, Дух Святой победил, я помолился вслух. И Бог знает желание сердца, я очень скучал по сыну по своему. Помолившись, я открыл глаза и увидел своего сына. Бог ответил, и у меня потекли слезы, и я прямо обрадовался искренне. И он, увидев меня, он увидел, что я другой, и тоже заплакал. Мы обнялись. Я понял, что Бог меня слышит. Он каждый день меня слышит, он благословляет. И то, что по сей день я живу, и вот здесь вот на встрече, я вижу его руку во всем. Бог благословил отношениями не только с родителями, добрыми, новыми. С соседями со всеми я примирился. С друзьями, друзья издалека машут, все здороваются, а то ходили, отворачивались от меня, знаете, никому не нужен изгой. Все, ему осталось только, как говорится, да, закопать его и все, в елочке отнести выражение. Так вот считали, но Бог силен, Бог мертвых поднимает.
Ну, знаешь, я думаю, в твоем случае нужно еще одно свидетельство о рождении выписать тебе. Ну, не из ЗАГСа, а из церкви, например, да? Ты точно помнишь, вот... Когда началась твоя новая жизнь? Когда ты родился?
Ну вот именно, наверное, с репцентра, с помидоров вот с этих. Да, пришло полное осознание того, что я прощенный человек, что я новый, и есть смысл, и есть жизнь новая, жизнь интересная. Жизнь здесь со смыслом и вечная жизнь, которая будет там. Бог открывается потихонечку. Познавать Его, это Его воля, чтобы мы Его познавали. Он всемогущий, Он любящий Господь, но в то же время Он и Бог. Огонь поедающий, пренебрегать благодатью его не нужно.
Во всяком случае, это та личность, которая достойна изучения.
И это та личность, которая достойна всей хвалы, всей славы, которая вот из таких ненужных, ничтожных, просто людей, которые через родителей переступают, через всех, через детей своих бросают, обманывают. Он превращает вот таких полезных людей, которые несут свет, которые пользу несут, опять же, тем же своим же родителям и являются для них свидетельством добрым. Впоследствии родители приходят к Богу, и все обретают спасение. Бог этого хочет от нас. Он нас для этого и создал, чтобы мы с Ним жили, чтобы мы с Ним общались.
Петр, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. А я скажу тем, кто слушал нас сначала или кто, может быть, включился в середине программы. В эфире была программа «Выбор» и провела передачу Наталья Чернякова. Наш гость сегодня Петр Цветков, член Евангельской церкви города Нахабино. Петр, спасибо большое за время, которое ты нам всем сегодня уделил. И до свидания.
До свидания. Слава Господу Иисусу Христу.
Люблю тебя.